Ведическая астрология. Учимся управлять кармическими закономерностями. Ведическая астрология.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу «Ведическая астрология», как всегда, по четвергам. Гупатита, здравствуйте!
Добрый день!
Гупати, в прошлой передаче мы говорили о Марсе. Что можно сказать о Марсе? Ну, вот как заключение такое коротенькое с прошлой передачи.
Я тоже хотел предложить немножко повторить, да, вот что у нас вчера, да, у нас был повтор про Марс. Там у нас так получилось, что сразу передача не вышла. Я расскажу, почему. Вот это из-за Меркурия и Марса, кстати, произошло.
Они виноваты.
Они виноваты, да. Вот сейчас у нас передача про Меркурий. И Меркурий у нас вот 16 мая. Сегодня он стоит в знаке Тельца. Вчера перешло Солнце в знак Тельца из своего знака, где оно было в экзальтации из овнов. И сгорают, то какие-то действия, они из-за того, что Марс сгорает, то получается, что не происходят какие-то действия. Из-за того, что сгорает Меркурий, получается так, что затрудняется коммуникация. Это вот все произошло как раз в прошлый четверг. Там Меркурий был, он сгорал, он просто был закрыт Солнцем. Вот он был позади чуть-чуть Солнца. Это для него очень плохое положение. А сейчас вот Меркурий, он уже практически выходит из сгорания. Надеюсь, у нас все будет хорошо с этой передачей, и слушатели услышат ее. Меркурий сейчас набирает скорость, он завтра отходит от Солнца уже на безопасное расстояние. И это благоприятно. Это называется будха-адитья-йога, когда Меркурий обгоняет Солнце. И я уже не опасаюсь, что наша передача не дойдет до наших слушателей, поэтому я вот хотел бы спросить, что вот вы помните про Марс?
Да? Ну, я, конечно, помню то, что он такой воинственный, красного цвета. Планета, по-моему, из гуны страсти.
Гуны невежества.
Ах, гуны невежества, да.
Угу. Марс – это война, это невежество, это насилие, да, вот мы говорили. Вот. А в гуне страсти у нас сегодня будет Меркурий. Еще раз скажу, да, что Меркурий, он отвечает за коммуникации, за общение, за речь, за интеллект личности, за образование. В организме он отвечает за состояние нервов, разумность, за состояние кожи. В целом, за ускорение процессов. Меркурий, он такой катализатор, ускоритель. И он отвечает за наши способности запоминания, за аналитические способности, за способности воспроизводить и не только делать что-то своими руками, и в частности вот в Дашу в период Меркурия неплохо проводить свадьбы, зачинать детей. Вот. И хороший Меркурий, в частности, дает прекрасный тонкий юмор, блестящую речь, рациональную речь.
Гопатя, что значит хороший Меркурий? Как это видно в гороскопе?
Хороший Меркурий – это в целом, да, то есть это когда у него и сильное, и когда он и сильно стоит, и когда он гармонично стоит. Силу мы можем смотреть в программах по такому параметру, как Шатбала. Это 6 сил. Есть еще другие параметры там, которые тоже показывают. Например, можно смотреть там Аштакаваргу. Это будет показывать его гармоничность, как он стоит среди других планет. Есть еще Вимшопа Кабала. Это показывает, как он будет в действии давать, да, в деятельности давать какую отдачу. Вот, вот, например, сейчас Марс, он остался в своем знаке Овнов. Вот у него сейчас по Вимшопа Кабала очень там высокое положение в данный момент.
Гупати, чем еще характерен Меркурий? Что интересного можно сказать об этой планете?
Меркурий – это очень интересная планета. Это, она, прежде всего, самая маленькая из всех, и она самая быстрая. Меркурий, он дает дипломатичность, он вообще дает разум. И имя Меркурия на санскрите – это Будда или Будха. Слово «хэ» в слове, буква «хэ» в слове не читается так, оно мягкое в санскрите, поэтому там, «Будда» вот так проговаривается. И отсюда происходит имя, кстати, вот, «Будда». Это означает «разумный», тот, кто умеет отделять нужное от ненужного, «пхеду». «Пхеда» – это вот умение разделять. Меркурий, он имеет воздушный знак, поэтому отвечает также за дыхание, за нервную систему, как я уже сказал, за это тоже циркуляция праны, жизненного воздуха. И вообще он, поскольку он маленький, он очень подвижный, неугомонный. При этом он не любит физическую деятельность, как ни странно. И это не мудрено, ведь он, одно из имен Меркурия – это кумар, подросток или отрок. И надо помнить, что поскольку он подросток, он не имеет определенного устойчивого состояния, всегда берет качество планет, которые вокруг него, или с которыми он находится в йогах, в аспектах, в связях через хозяина дома. Вот. Поэтому у Меркурия нет такого понятия, как пагубная или благоприятная планета. Он становится пагубным в связи с пагубными планетами, там, скажем, с Сатурном, с Марсом, и благоприятен, когда связан с благоприятными, с шутха планетами. Например, он становится благоприятный с Юпитером.
Ну, то есть дипломат, да, Гупати?
Полный дипломат. То есть у кого хороший Меркурий, у кого сильный, это всегда дипломаты.
То есть это коммуникативная личность, я так понимаю, очень общительная?
Да, да. Меркурий, он очень общителен. Он соответствует, несмотря на то, что он соответствует элементу Земли, да, то есть вот по Панчататве, это элемент Земля. Это не та Земля, к которой мы привыкли, необычная Земля. Это первый элемент Земли. И обычно первый элемент Земли – это такое что-то вот неподвижное. Но, тем не менее, Меркурий вот он подвижен и очень коммуникативен, отвечает за коммуникации. И те, кто занимается коммуникациями, даже вот, скажем, системные администраторы – они тоже должны иметь хороший Меркурий. Ну, не только его, но с Кету. Вот, например, если связано с компьютерами, то это Кету еще должно присутствовать.
Гупати, а что если Меркурий в первом доме? То есть это тогда человек под знаком Меркурия, получается, родился?
Это его самое лучшее положение. Вот помните, мы говорили, что для Марса самое лучшее положение – это зенит, да? 10-й дом. Это то, что вверху. Солнце и Марс, они любят, у них взгляд вверх, и они в 10-м доме, они процветают, ну, дают лучшие, отдают свои лучшие, все, что они умеют, они в 10-м доме проявляют все хорошее. А Меркурий, он наиболее проявлен в первом доме. Это первый дом, это восходящий знак на востоке, да, это когда вот Солнце восходит, и все остальные созвездия, они тоже восходят на востоке. И это для Меркурия очень... Это, собственно, его направление. И это дает ему силу большую. Вот. Хотя по направлению Меркурий указывает на север. И поэтому, поскольку Меркурий отвечает за учебу, за запоминание, то очень хорошо, когда мы чего-то учим, чему-то обучаемся, сидеть взглядом на север. Да? То есть при устройстве, например, классов обучающих, очень хорошо делать парты и доску на севере. Это повышает усвояемость материала, ускоряет.
Гупати, получается, Васту очень тесно связано с астрологией.
Да, конечно, это же все веданги. Веданги – это Анги – это части, да, то есть как, вот, как у нас, вот у нас пальцы, да, вот на руке есть пальцы, это анги тоже, вот, или там части тела, рука, это тоже анга. Это все взаимосвязано, да, ведические знания, они очень целостные.
Хорошо, Гупати, что еще есть, что можно сказать важного о Меркурии?
Ну, вот я хотел сказать, что поскольку Меркурий, он маленький, да, то есть это кумар, подросток, он не слишком любит прислушиваться к советам. И Меркурий, он связан в картах с Юпитером и с Луной. Там есть история такая, что вообще это сын Чандры, который соблазнил жену Юпитера, Брихаспати.
А сын Чандры – это сын Луны, я так понимаю.
Да, и, возможно, из-за этого, я этого, правда, не читал, вот, это, возможно, из-за этого Луна у Меркурия враг Чандра, да, потому что, как бы, вырос-то он в семье Юпитера, Меркурий связан с Юпитером, и Меркурий очень хорошо себя чувствует в знаке Юпитера в Стрельце. Гуна Меркурия, я уже сказал, Раджас, страсть, и Меркурий... Единственная планета, которая экзальтирует в своем знаке, в Деве, в собственном знаке, в Свакшетре. И прямо посерединке его у него самая большая экзальтация, 15 градусов.
Гупати, а что еще раз вот поподробнее значит экзальтирует, когда планета экзальтирует?
Планета экзальтирует, это вот в своем доме, да, вот вы находитесь в своем доме, например, да, вы себя чувствуете очень комфортно, потому что вы здесь окружили себя тем, что вы любите. Это свакшетра, это свой дом. И у Меркурия это близнецы знак и Дева, два знака. И все остальные планеты, они экзальтируют в каком-то другом знаке. Экзальтация – это означает как отдых, да? Вот как вот поездка на отдых. Или там поход куда-то к человеку, которого у которого вы просто вот не просто вот как дома находитесь, а еще к тому же получаете там высшее наслаждение, отдыхаете. Вот. И у Меркурия есть единственная планета, которая в Деве, в своем доме, она еще экзальтирует посередке.
А что это значит для человека, у кого планета экзальтирует?
Это даже лучше, чем собственный дом. То есть это проявляется немножко по-другому. Это вот эта экзальтация, она называется уча на санскрите. Она проявляется в том, что планета, во-первых, сильна. Она очень сильна. И она проявляет свои хорошие качества.
Ну, то есть это благоприятно.
Это благоприятно, да. Экзальтация – это наиболее благоприятное положение планеты.
Гупати, вы как-то уже упомянули в одной из передач, что Меркурий отвечает за вайшнавизм. Правильно я поняла?
Да, было такое. Поскольку его божество такое, вот если мы... Помните, божество у Марса какое?
Не припоминаю, если честно, сейчас.
Нарисимка.
Ах, да, да. Угу.
Получеловек, полулев. А божество Меркурия – это Вишну, Господь-хранитель, который это все поддерживает, который за гуну благости отвечает, поддержки.
Гупати, а какие планеты отвечают за другие религии? Вот сможете сейчас вспомнить?
Вы знаете, я не стал бы вот так вот говорить, потому что по планетам, по знакам есть, да, помните, я сказал, что знак рыбы, он там за православие, вот, за христианство отвечает. Не стал бы. Я, наверное, скажу, что я даже не знаю. Вот. Я знаю, что точно буддизм и вайшнавизм – это Меркурий. Потому что, ну, буддизм даже, наверное, вопросов нет. Слово «Будда» – это имя Меркурия. Вот. И вот вы еще спрашивали про знак вайшнавизма, я помню. Я так посмотрел в писаниях, да, это что означает тилака, да, вот помните, я сказал, что это вот две вертикальные линии, соединяющиеся внизу, они символизируют стопу Вишну, а у Гаудия Вайшнава снизу еще листочек туласи рисуется, вот на носу.
А Гаудия Вайшнавы, чем они отличаются, вот чем характерна эта ответвления?
Ну, это сампрадая. Их очень много ответвлений. В принципе, там основных там 4 ответвления. Но Гаудия Вайшнавы – это те, кто поклоняется аватаре Кришны, которая вот приходила 500 лет назад и считают очень важным это событие, это Господу Чайтанья, Шри Чайтанья Махапрабху. Это очень долго можно рассказывать. Я думаю, Ананда Киртан лучше расскажет, чем я на эту тему. Вот, тем более это послезавтра будет его передача. А я вот скажу, что те вот вайшнавы, которые совершают огненные яги, это разные бывают вайшнавы, они еще ставят красную линию или красную или черную точечку внутри тилоки. И эта точка, она символизирует радху. Вот. Но перейдем к Меркурию. Меркурий, он интересен также тем, что он нейтрален в половом смысле. И почему? Потому что Меркурий, он отвечает за возраст от 3 до 12 лет, когда человек познает, когда человек учится коммуницировать, да, коммуникациям. И этот возраст, он нейтрален в половом отношении.
Ну, то есть такой подростковый возраст.
Да, подростковый, кумара. На санскрите это кумара называется. Вот. Также он интересен тем, что он отвечает сразу за все 3 доши. То есть у него нет какой-то определенной доши. Он очень странно, да, то, что соответствует элемент Земли. Вкус у него тоже такой смешанный, сложный всегда, потому что он зависит от других грах. У него нет своего вкуса, у него какая-то смесь всегда. Варна у него вайшья, как у Луны. Это торговля, коммерция, бизнес, сельское хозяйство. Как-нибудь подробнее расскажу про вот эти варны. Это... Знаете, да, наверное, вы про варны? 4 уклада. 4,
да,
4 сословия. 4 сословия. Вот. Он занимает сословие вайши. Вот это вот возрастной период, я уже сказал, 3-12 лет. Это беззаботная радость, учеба, коммуникация с другими. Учится говорить, учится общественным нормам, правилам, дисциплине. Поэтому вот если мы хотим узнать, какой настрой у Меркурия, вот это нам объясняет. Время года Меркурия – это ранняя осень. В Индии это сезон такой шарат, с сентября по ноябрь. Но к нашей шарате это надо аккуратно применять, потому что это для Индии, скажем так, ну, больше. Потому что в Индии это очень хорошее время, осень. Там спадает, там заканчиваются эти дожди, спадает жара. Вот, поэтому это надо понимать. То есть у нас осень – это более такое тамагунное. Сторона у Меркурия – это север. Я уже говорил, да, что лучше учиться лицом на север. Из ткани организма – это кожа. Поэтому Меркурий, он дает гладкую, хороший Меркурий дает гладкую кожу. Из частей тела – это бедра. Цвет. Давайте подумаем, какой цвет у Меркурия.
Интересный вопрос. Вот если у Марса совершенно определенно красный, то у Меркурия, конечно, стоит подумать.
Цвет у Меркурия зеленый.
Угу.
И что самое удивительное, то что вот съемки Меркурия там с разных аппаратов, и там они показывают, что у него действительно там присутствует зеленый цвет.
В атмосфере.
Где-то там, да, на этой планете есть. Это такой цвет свежей травы. И этот цвет, он зеленый, и свежей травы, он у него зеленый. И если в спектре радуги, то тоже обычный зеленый вот такой вот цвет. И камень, давайте догадаемся, какой.
Ну, изумруд, наверное.
Изумруд, конечно же. И еще вот я вычитал, что это перидот, я не знаю, что это такое. И зеленый турмалин.
Наверное, редкий камень какой-то.
Да, наверное. Ну, судя по всему, он зеленый. Одежда. Давайте догадаемся, какого цвета.
Ну, зеленого, понятно.
Да. И еще и черного, как ни странно. Потому что Господь Вишну, он как Кришна, да, то есть он имеет шьяма, то есть черный, темный цвет, черный такой практически. Вот. И одежда шелковая, и она должна быть безупречная, чистая, так пишут в шастрах. Друзья у Меркурия – это Солнце и Венера. Нейтрально относится он к Сатурну, Юпитеру. Да, вроде бы, как это его отец. Но поскольку он не родной, нейтрально. К Марсу. А врагом у Меркурия является Луна. Хотя это его отец настоящий. Но поскольку он вырос не у него, вот он как-то к нему по-вражески относится. Родственники, которые показывает Меркурий, это дядя по матери. Должность Меркурия в правительстве – это принц. И когда вот мы сейчас будем говорить про Будду, он был принцем. И все молодое поколение, так называемое поколение Next, всех политиков, все, кто будут у власти. Соответственно, профессии – это какие-то ремесла. Меркурий, он отвечает за ремесла. Литература, переводчики, поэты, писатели. Те, кто считает, математики – астрономы, астрологи. То есть Меркурий, он дает астрологию.
Журналисты, наверное.
Журналисты, те, кто коммуницирует, да. Это те, кому нужно вот устанавливать коммуникации. Учителя нравственности, да. Нравственность, она позволяет людям лучше между собой общаться. Шуты, юмористы. Ну, мы знаем, что шуты – это самые умные люди обычно. И юмористы не такие юмористы, как, что сейчас называется, ниже пояса, а юмористы с тонким юмором. Чтецы вед и мантр для других. То есть те, кто умеет профессионально это читать. Семейные священники, ну и различные консультанты. Любые консультанты – это тоже Меркурий. Обычно девы, они обычно любят консультировать. Металл. Металл тоже непростой, то есть нет какого-то простого. Это какие-то сплавы. Типа латунь, каких-то серебряных сплавов. То есть Меркурий не дает какой-то вот конкретный. А место обитания. Давайте догадаемся, какое у Меркурия. Где обычно подростки находятся?
Ну, наверное, в родительском доме копать. Интересный вопрос. Затрудняюсь.
Они играют. Игровые залы, спортплощадки. Это вот места Меркурия, где он сильно проявлен. Силен Меркурий. В Стрельце, как я уже говорил, да, в знаке своего Юпитера, в знаке Юпитера, своего, так сказать, отца, где он вырос. Вдали от Солнца. Кстати, Меркурий, он постоянно сгорает. Он очень часто сгорает. И вот давайте догадаемся, почему это происходит. И почему он силен вдали от Солнца.
Ну, наверное, скорее всего, если Солнце поблизости, то, естественно, очень... легко сгореть.
Да, он все время сгорается, потому что он ближе всех к Солнцу. Поэтому он все время крутится вокруг Солнца, и поэтому Меркурий, он, если вы будете смотреть карты, вы заметите, что он никогда не отходит больше, чем 1-2 знака от Солнца. Он всегда рядом с Солнцем.
Ну, то есть спутник такой получается.
Да, да. И к северу от экватора он более сильный. И, естественно, в середине знаков. Поскольку он экзальтирует в середине знака своего, то в середине знаков он более силен. И, я уже говорил, наиболее сильный Меркурий в восходящем знаке, то есть в первом доме, то, что называется на санскрите лагна. Или по-английски это, на латыни это асцендент, который указывает направление востока, как я уже говорил.
Гопати, мы уже сказали, если Меркурий плохой, то в каком положении он находится?
Да, прошу прощения, Инна, я не сказал. Это противоположный знак от Девы, это знак рыб. Также в середине он там падает. Это нича на санскрите, падение, знак падения.
А как можно гармонизировать плохой Меркурий?
Ну, надо учиться, прежде всего, поскольку он отвечает за учебу. То всегда надо учиться, учиться и учиться. И лучше всего изучать писания древних просветленных мастеров, ставить четкие цели в жизни, цели высокие, цели высокого уровня, высокого вкуса. Вот. Я сейчас попозже скажу, что надо делать с плохим Меркурием. Сейчас мы тогда дочитаем, что представляет Меркурий в гороскопе. Мы уже сказали, что это принц, это сплавы, это... где он силен. И сейчас вот скажу формы. Мы раньше не говорили, да, форма. У Меркурия форма треугольник. Да, поскольку он еще зеленый, он зеленый треугольник. Продукты питания. Это какие-то семена в плодах, лиственные растения, бобы-мунг. Честно говоря, не помню, что такое бобы-мунг. По-моему, это дал. Число Меркурия – это 5. Направление взгляда в бок. Здесь очень интересно, да, в бок он смотрит, как и Венера. Венера и Меркурий, они смотрят в бок. Это означает, что они отводят взгляд. И такие люди, у которых сильные эти планеты, Меркурий или Венера, они, когда вот с ними разговариваешь, они всегда отводят взгляд, как будто, ну, как стесняются. И удивительно, потому что вот у меня Меркурий в первом доме, и я действительно всегда отвожу взгляд, когда общаюсь, потому что когда я гляжу в глаза, мне трудно общаться. А когда я отвожу взгляд, у меня сразу четко, то есть Меркурий начинает работать. Вот, это вот, действительно, это описано. Идеальное положение Меркурия, да, мы уже говорили, это в середине знака. И идеальное положение, это в середине, где он экзальтирует, середина знака Девы или Стрельца, где ему хорошо. И спереди от Солнца. То есть, когда Меркурий обгоняет Солнце, это вот это Будха-Адитья, йога, это очень хорошо. Это означает, что Меркурий, он быстр, и это дает очень быструю схватываемость людям. Люди вот с таким Меркурием, они, как говорится, схватывают на лету. Плохой Меркурий в карте означает, что в прошлой жизни мы кого-то обманывали, жульничали, потому что Меркурий, он отвечает за жульничество, особенно руками. И словами, речью, что мы не читали, не молились, что мы не знали мантр и не интересовались этим. Сквернословие очень сильно ухудшает Меркурий. Не читали мы вот священных писаний, не развивали разум, и тогда в следующей жизни Меркурий встает в плохое положение, да, вот он падает в рыбах посередине знака. Наверное, надо сказать, как работать над собой, да, в плане Меркурия.
Да, еще раз, как гармонизировать Меркурий.
Ну, учиться, это понятно. Древних просветленных мастеров читать, ставить четкие цели, вести правильную сексуальную жизнь, потому что Меркурий при беспорядочной сексуальной жизни, он очень сильно ухудшается. Особенно, если он еще с Венерой связан, там, это распутство дает. По сути, вот любой, как бы, сексуальный контакт, он ослабляет Меркурий, потому что Меркурий, он проявляется через пятую чакру, да, вот горловая чакра. А половые все эти усложнения, они вниз опускают энергию, в нижние чакры, туда, в сторону Муладхары. И это легко вот видно, да, вот, наверное, каждый это заметит по себе, и это вот по подросткам видно, как у них вдруг, вот, когда вот они начинают там заниматься там половыми контактами, там, или там... Там, дети, там обычно, когда подростки, они там мастурбируют. Там. Вот, это вот приводит к тому, что все уходит в нижние чакры, и у человека просто, ну, он пустой становится. Ему учеба у него вообще не идет никак. Вот, и теряется ко всему интерес, да, глаза такие пустые становятся. Вот, это вот говорит о том, что вот энергия, она ушла, что Меркурий, все, ну, Меркурий просто зажался.
В нижний центр опустилась энергия, получается.
Да, пятая чакра закрылась, все, Меркурия нету. Вот. И в ведической культуре подросткам это все объясняли учителя. И там вот есть этот институт Брамачари. В Индии он очень до сих пор развит. Потихоньку, конечно, это все увядает. Но там это... Ну, у нас это вообще, в нашей культуре этого практически нет. У нас сейчас все наоборот. У нас вообще в школах объясняют совсем обратные вещи. Направляют подростков совершенно по ложному пути. Вот. А раньше это объясняли учителя и просили до 22-25 лет не входить в половые контакты и обучаться, потому что в эти годы очень восприятие, Меркурий силен, он дает восприятие.
Получается, таким образом как раз энергии перенаправляются в другое русло, потому что, насколько я знаю, вот как раз в подростковом возрасте вот эти вот гормоны, да, они и толкают детей вот на занятия разными вещами.
Да, включается, ну, как бы человек становится свободен, да, включается у него уже, заканчивается естественный период, вот этот вот 3-12 лет Меркурия, да, когда он возникает интерес к другому полу. Вот. И Меркурий в этот момент начинает, до этого он шел, он поддерживал, сам Меркурий поддерживал, а здесь Меркурий может так упасть, что потом за всю жизнь его не вытащишь.
Ну, то есть и тут хорошо совет старших, да, которые направят подростков, скажем так, в нужное русло.
Да, здесь нужен гуру. Если родители сегодня гуру не являются обычно, ну, нужен гуру, нужен авторитет, который бы объяснил, что надо делать. Почему это надо делать? На разумном, на меркурианском уровне это можно объяснить. Полезно очень для Меркурия изучать язык, особенно на которых написаны древние писания, то есть это санскрит, древний иврит, латынь, греческий. У нас в стране это, безусловно, древнеславянский. Вот я лично вот начинал с того, что я читал вот Евангелие на церковно-славянском. Поразительно, то есть эффект поразительный. Вот просто читаешь то же самое, совершенно чувствуешь, как происходят изменения. Ты начинаешь думать по-другому, ты начинаешь правильно разговаривать, ты начинаешь... Ну, Меркурий повышается, это вот видно. Ну,
то есть древние языки, они имеют силу?
Безусловно. И полезно развивать тонкий юмор. Да? Я уже сказал, что плохой убитый Меркурий – это обычно... Такой юмор ниже пояса, это такая туповатая речь, это мат-перемат. То есть это вот речь, которую очень сложно слушать, во-первых. А во-вторых, она от нее усталость и расстройство разума происходит. Это говорит о том, что у человека полностью, вот, он, видимо, еще вот на подростковом уровне убился, и все, и больше он не смог вырасти. Вот. И признак плохого такого... Бывает сильный при этом Меркурий, да, то есть вот этот вот, когда человек имеет сильный Меркурий, вот такой некачественный, у него вот этот черный юмор из него прет все время. То есть он все время так посмеивается, он все время принижает других в речи. Это говорит о том, что у него отсутствует контроль речи, ума и чувств. И обычно такие люди, они не способны извлекать уроки из происходящего. Они не различают добро и зло. То есть они не понимают, что им нужно, что не нужно. То есть они вот повторяют за кем-то, вот модные словечки какие-то. И плохой Меркурий, он дает неспособность понять, что есть кто-то умнее тебя, что у кого-то можно учиться, и это обязательно надо делать. Меркурий, он вообще закрывается, если человек решит, что он все знает. То есть вот такие ученые есть, которые вот они решили, что они все знают. То есть вот на ведической литературе это называется полная чашка. То есть туда нечего долить. То есть такому человеку нечему учиться.
Ну, серьезные проблемы на самом деле дают тогда, получается, при плохом Меркурии. Потому что человек не может развиваться дальше.
Да, поэтому вот надо проявлять волю к тому, чтобы повышать Меркурий. Да, это чтение Писаний, изучение языков древних. Это прежде всего мантры.
Наверное, еще приятная речь.
Да, надо работать над речью. Безусловно. То есть в ведической культуре, таких вот как мы называемся млечхи. Млечхи. Вот часто говорят, переводят млечхи, что это мясоеды, да? Но на самом деле прямой перевод слова млечхи – это мямли. Те, кто не могут четко произносить мантры и не имеют четкой речи. Вот. И западная культура – это млечхи. Вот. И плохой Меркурий, он связан также вот с млечхами, да, то есть то, что вот мы млечхи. То есть у нас у всех плохой Меркурий, у западных людей.
Ну да, я тоже слышала, что раньше вот в древних цивилизациях люди, практически каждый человек обладал очень хорошей риторикой, да, то есть владели этим качеством очень сильно.
Да, это главный, это одно из главных, из главных уроков, которые преподавалось вот, в Гурукуле, да. Это риторика. Это обязательно человек должен уметь выражать свои мысли четко и просто. Это когда хороший Меркурий, то человек может очень просто объяснить сложное. Это также свойство браманов. То есть у браманов должен быть хороший Меркурий. А плохой Меркурий – это когда человек вроде бы простые вещи, а он так сложно говорит, он 5 часов может говорить о какой-то ерунде. Там, о том, что там, дорогу надо строить. Что об этом 5 часов говорить? Это означает, что Меркурий закрыт.
Хорошо, Купати, продолжим. Наше время уже подходит к концу. Я думаю, можно еще сказать важные вещи по поводу гармонизации Меркурия. И вы нам еще обещали рассказать про Будду.
Да. Ну, у нас вот, я бы хотел еще назвать, для того, чтобы гармонизировать Меркурий, то, что вот пишет Шри Рупа Госвами в первом же стихе, у него есть такое произведение Шри Упадеша Амрита. И вот он говорит... Вачу вигам, манасам, кротха вигам, джива вигам, удара пасха вигам. Итан виган йо вишахетет хирах. Сарвам апимам притхимса шишьят. Что переводится как побуждение речи, ума, гнева, языка, как вкуса, желудка, гениталий. И это, эти страсти, тот, кто способен обуздать эти страсти, кто владеет собой, тот может... стать наставником всего, всего мира. То есть, смотрите, вачу вигам – это побуждение речи, да, то есть контроль речи, стоит на первом месте. То есть с речи все начинается. Как, вот, как отличить дурака от умного? По речи. Как рот откроет. Тому надо вот, учиться, да, говорить такую правду, которая будет приятна, всем полезна. И надо учиться молчать. То есть хороший Меркурий, эти люди, они умеют молчать и слушать. Тех, кто... Они быстро вычисляют, кто умнее его, и они молчат и слушают. Таким образом развивают разум. Очень полезно учиться у святых, у просветленных, которые учат нас различать сад и асад, вечное, временное. Задавать им вопросы надо, надо им служить и искать общение с ними. Вот это вот все повышает Меркурий. Учиться надо у них молитвам, мантрам. Меркурий отвечает за мантры. Четко, вообще четкое правильное повторение мантр в правильной позе. Вот у нас йога-радио. Я думаю, все знают об этом, что какую позу надо принять. Ровная спина должна быть, чтобы энергия шла правильно. И все это улучшает Меркурий. Вот, например, поутру хорошо повторять мантру там, из Брахма Самхиты. Или там Вишну Сахасра Нама Стотру. Я там дам ссылочку на это. Вот. Есть мантра просто чистая Меркурию. Она звучит как «Ом Намо Бхагавате Будха Девая». Вот. И закончим тем, что немножко я про Будду хочу рассказать. Тем более, что скоро его 25 числа, это называется Будха Пурнима, это его рождение, второе рождение. Вообще в ведической культуре два рождения. Первое рождение – это когда человек рождается, да, и до этого делают гарпадана самскару. Родители перед тем, как зачинать ребенка, они проводили эту самскару, то есть специальный обряд, и зачинали ребенка, и потом он рождался, это первое рождение. И второй раз он рождался, когда его посвящают в браманы, это когда ему дают браманический шнур, и таких людей их называли двиджа. Вот, дважды рожденные. Вот. Вот, поскольку сегодня не проводятся такие вот гарбхадана самскары, то сегодня вот там дают инициацию в начале первую, да, это которая заменяет. Это вот как птица, да, она рождается первый раз в яйце, а потом она уже из яйца рождается. Вот так и просветленные, как бы люди, те, которые хотят эту жизнь использовать правильно, то есть правильное использование этой жизни это. Осознать Бога, понять, чего Он хочет, и полюбить Его, вот, то вот те, кто это, те должны родиться два раза. То есть один раз, как это называется, для материально, второй раз для духа, рожденный духом.
В этом плане существуют тоже очень красивые символы, это кокон и бабочка.
Кокон и бабочка, да, точно. Это все двиджи. Вот кокон, бабочка – это двиджи, это птицы – это двиджи. Вот, и человек тоже должен быть двиджа. Дважды рожденным. Так вот, вот Будда, он показал, как это делать. Я вот сейчас расскажу тогда. Господь Будда, он явился за 500 лет до Иисуса Христа в Северной Индии. И пришел он с целью прекратить убийство животных, которых убивали браманы, недобросовестные браманы, под видом жертвоприношения коровы и быка. И есть такое жертвоприношение древнее, ведическое. И они, вот, они его использовали, чтобы оправдывать то, что они просто любили кушать мясо. Вот. И священные, они, когда им говорили, что это, зачем вы это делаете, они показывали священное писание. Вот. И поэтому Господь Будда, он снизошел. Аватара – это снисхождение, переводится. Снизошел – это сам Вишну, сам Кришна. Он в виде Будды снизошел, и он отверг веды. Что самое. Он единственный аватар, который отвергал веды. И при этом он запретил людям убивать несчастных животных, коров и вообще все живое. Он провозгласил принцип ахимса, ненасилия. Господь Будда появился, он был принцем, и родился он поэтому в семье царя, его звали Сиддхартха Гаутама. Он жил в фантастической красоты дворце, наслаждаясь лучшей пищей, лучшей одеждой, лучшими развлечениями. Принц имел все, что только мог пожелать. Однако он не покидал стен дворца до определенного времени и не знал, что происходит в мире. Потому что родители его, они дали обещание друг другу, что они защитят сына от всех страданий этого мира, и что их сын будет счастлив, и он не будет знать даже об этих страданиях, о старости, болезнях, смерти. Но спустя некоторое время Гаутаму заинтересовал мир за стенами дворца, и он захотел увидеть, как живут другие. Как-то раз он подговорил слугу и выехал с ним из дворца, и они посетили деревню. И Гаутама был очень сильно удивлен, увидев, что там есть больные, бедные, какие-то увечные, умирающие люди. Он увидел мертвые тела, которые были вынесены для сожжения. И Гаутама он не мог и представить, что существуют такие страдания. Он понял, что старость придет ко всем, и к нему, и ко всем вокруг. И он понял, что мир не так счастлив и хорош, как та иллюзия, в которой которой его окружили родители в его мирке, в его дворце. И тогда он поставил целью жизни найти избавление от страдания рождения и смерти. И он очень захотел достичь своей цели. И однажды ночью, когда все спали, он оставил свою жену, ребенка. У него там было много жен, вот, которые ему только родил ребенка. И он покинул дворец. Он снял с себя прекрасную шелковую одежду. Он надел дырявую, какую-то шафрановую, выцветшую одежду. Обрил свои прекрасные волосы. Отдал слуге все драгоценности. И для себя он взял лишь простой горшок для воды и пошел вот в таком настроении, в таком вот виде. Он пошел в странствие, чтобы найти ответ на вопрос, как можно прекратить страдания. И по дороге он встречался с разными учителями йоги, он спрашивал их о цели жизни. Никто не мог удовлетворить его. И он долго жил потом в диком лесу, он совершал великие аскезы. Днем он сгорал под солнцем, ночью мерз от холода. Бывший принц спал на соломенной подстилке, постился. И тело его стало худым, он стал слабым. И ответ так и не пришел к нему. И тогда Гаутама, он понял, что если он будет дальше так поститься, изнурять свое тело, он просто умрет. Тогда он стал принимать немного пищи, чтобы продолжать свое состояние в этом мире и странствовать. И вот так вот он пришел к месту, которое называлось Гая, где он нашел огромное дерево, сделал подстилку из травы, как йоги все делают. И он сел к подножию дерева. И сказал, что буду оставаться здесь до тех пор, пока не найду ответа на вопрос. И размышляя, он больше не задавал вопросов другим и никого не учил. Он просто размышлял, погрузившись в свои мысли. И Гаутама стал понимать, что место, в котором нет страданий, то место, где нет никаких материальных желаний, где нет поступков. И окончательное понимание пришло к нему после полнолуния в мае. И вот это как раз празднуется как его рождение. Вот это вот Двиджа, да, второе рождение, духовное рождение. И вот в этом году, как раз вот в 2013, это будет 25 мая праздноваться, Будха Пурнима. Скоро уже. И как только начало светать, Гутама взглянул на небо, увидел восходящую утреннюю звезду, и в этот момент он понял истину. И вот это считается вот моментом рождения Будды, и с этого момента он получил имя Будда, то, что значит разумный, просветленный. И став Буддой, он стал ходить распространять свое учение по Северной Индии. 45 лет он ходил монахом от деревни к деревне, проповедуя всем людям, помогая им задуматься о вечности. Вот. Учение Будды говорило о многом, но главное – это ахимса, непричинение насилия.
Гопати, а вот буддисты сейчас в наше время, они вегетарианцы?
Знаете, сейчас бывает уже так, что вот я вот тоже, давно, еще лет 20 назад вот увлекся буддизмом, и меня отпугнуло вот в тот момент, что я увидел, что люди не соблюдают вот этого главного принципа ахимсы и говорят, что это ерунда. Хотя вот учение Будды, это ахимса, это первое, это самое главное. И это для этого, в общем-то, и пришел Будда, для того, чтобы религиозным людям дать ахимсу. Потому что в Ведах там очень много говорится о жертвоприношении животных. И это до сих пор используется большинством религий, да, то есть они до сих пор ритуально убивают животных.
Ну, это в гуне невежества, насколько я знаю, Веды.
Да.
Определенное ответвление.
Да, ну, нет, не только в гуне невежества. В Ведах говорится о жертвоприношении быка, там, коровы, и это не в гуне невежества, это все в гуне там благости. Был такой, но дело в том, что в Кали-Югу нету браманов, которые могут правильно произносить ведические мантры. Раньше браманы могли произнести мантру и передвинуть там 100-тонный блок, которыми построены вот необычные сооружения по всему миру. Сейчас таких браманов нету. То есть и сейчас нет брамана, который... потому что животное, принесенное в жертву, если это нормальное жертвоприношение, да, то есть оно получает новое тело, сразу оттуда выходит в новом теле. То есть оно входит в огонь, вот, и тут же оно оттуда выходит в новом теле, живое существо, там, в человеческом теле. И вот такая сила мантр была у браманов. Сейчас таких браманов нету. В Кали-Югу этого просто нету. И поэтому пришел Будда, чтобы остановить это безобразие, которое творилось под видом барманических вот этих жертвоприношений. Вот. И 2600 лет уже вот прошло с начала Кали-Юги. Там браманы все вывелись уже, они все исчезли. Кали-Юга действует. Люди просто приносят вот эту жертву для того, чтобы насладиться мясом этих животных. Только для этого. И это было и при Будде, это и при Христе. И сегодня это продолжается.
Ну что ж, Гупати, я думаю, что мы сделаем тогда заключение и будем прощаться.
Да, в заключение я хочу сказать, что когда люди совершают грехи под прикрытием религии, то Господь все равно обманывает их, потому что Верховный Господь, Он самый лучший обманщик. Он обманывает тех, кто обманывает. Вот. И Господь обманывает, вот Он, вот придя как Будда, Он обманул тоже людей, заставив их следовать Его путем. А когда люди идут путем Верховного Господа, они очищаются. И вот эта склонность к обману – это недостаток обусловленной души. И надо помнить, что Господь, Он лучший во всем и, естественно, лучший обманщик. Поэтому Ему ничего не стоит перехитрить нас. И мы можем вспоминать эту историю о Будде, когда мы начинаем обманывать себя в служении Богу и других. Будда помог нам распознать этот обман и дает силы ему противостоять. Вот еще раз напомню, что день явления Будды – это полнолуние 25 мая. Вот, и еще хочу сказать, что вот буддизм и вайшнавизм, они очень развивают Меркурий. То есть это лучшее, если кто-то имеет плохой Меркурий, то это лучший вариант изучения этих трактатов, этих святых. В этих сампрадаях, в этих течениях.
Ну что ж, Гупати, да, спасибо огромное, что делитесь с нами вашими знаниями. И мы прощаемся с вами, дорогие друзья. До новых встреч.
Примите мои поклоны.
Ведическая астрология. Йога-радио.